Говорит Радио Свобода. Портрет жены на стене дома к чемпионату мира по футболу за государственный счет.
Паблик-арт в Москве весь производится абсолютно бессистемно, хаотично.
Возможно ли возвращение Михаила Саакашвили в большую грузинскую политику перед предстоящими президентскими выборами?
Я считаю, что это совершенно нереально на данном этапе, потому что реальной поддержки у него нет.
Умер режиссер-документалист Клод Ланцман, автор одного из самых известных фильмов о Холокосте «Шоа».
Развитие событий в воспоминаниях людей, в их свидетельствах – это один из самых сильных документальных экспериментов 20 века.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 5 июля. Один из московских муралов, созданных фирмой «Новатек Арт» по заказу правительства Москвы к чемпионату мира по футболу, стал предметом споров в интернете. Мурал – это большое граффити, которое обычно рисуют на стенах домов. В московском районе Жулебино на стене 16-этажного жилого дома недавно появилось изображение белокурой девушки с футбольным мячом в руках. Вскоре оказалось, что девушка – это супруга главы «Новатек Арта» Ивана Пантелеева Дарья. Такой семейный подряд многим не понравился. Комментаторы увидели в этой истории конфликт интересов, а коллеги Пантелеева, связанные с современным искусством, обвинили его в захвате московского рынка легальных граффити и в сговоре с властями российской столицы. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов поговорил с участниками этой истории, чтобы выяснить их аргументы в споре.
К чемпионату мира по футболу в России компания «Новатек Арт» при содействии московских властей заказала нескольким российским и зарубежным художникам 6 муралов в разных районах российской столицы и в нескольких российских городах. Проект получил название «Фестиваль Мост». На Таганской площади, на стене, где когда-то красовался вызывавший у многих жителей Москвы недоумение мурал «Крым и Россия вместе навсегда», появились герои комиксов, играющие в футбол. А в Краснодаре мурал с изображением капитана сборной Испании Серхио Рамоса. Клип о фестивале «Мост» даже показали по Первому каналу. Все бы хорошо, но один из муралов, созданных чемпионату мира, стал причиной скандала. В окраинном московском районе Жулебино на стене многоэтажки появился рисунок белокурой девушки в спортивных шортах и с футбольным мячом в руке. Вскоре выяснилось, что эта девушка Дарья Пантелеева, супруга куратора проекта и заказчика муралов Ивана Пантелеева, главы компании «Новатек Арт», давно сотрудничающей с московскими властями в оформлении городских улиц и регулярно выигрывающей соответствующие тендеры. Многих комментаторов возмутило, что Пантелеев фактически за бюджетный счет заказал художникам, один из которых ради этого даже приехал из Таиланда, портрет своей жены. Сотрудничество «Новатек Арта» и московских властей началось давно, еще в те времена, когда Департамент культуры Москвы возглавлял Сергей Капков. Многие работы, созданные по заказу компании, стали популярными и удостоились положительных отзывов критиков. Например, мурал бразильского художника Эдуарда Кобры с Майей Плесецкой на Большой Дмитровке, мурал с Булгаковым в Большом Афанасьевском переулке или поп-арт авторства группы 310 на стене трамвайного депо имени Апакова на Мытной. Многие из этих работ были созданы в рамках фестиваля «Лучший город Земли» и сейчас уже закрашены. Исчезновение некоторых из этих муралов расстроило привыкших к ним москвичей, которые противопоставляли талантливые изображения иностранных мастеров уличного искусства корявым подделкам патриотической тематики прокремлевского движения «Сеть». Впрочем, муралы военно-патриотической тематики есть и у «Новатек Арта», например, перерисованная «Пионерка» Родченко или изображение памятника воину-освободителю в Трептов-парке. Компания сотрудничает с военно-историческим обществом министра культуры Владимира Мединского, хотя сам Иван Пантелеев говорит, что патриотические работы занимают в портфолио его компании не более 7% от общего числа когда-либо созданных муралов и граффити. В качестве основного критика мурала с белокурой девушкой в Жулебине выступила Анна Нестратова, эксперт Института исследования стрит-арта в Санкт-Петербурге и куратор многих проектов, связанных с уличным искусством. Радио «Свобода» попросила Анну Нестратову подробнее рассказать о том, что, по ее мнению, не так с муралом в Жулебине.
Это давняя история, и Ваню Пантелееву мы давно знаем. Давно я не видела, чем они занимаются, но тут мне 3 человека прислали скриншот с этой фотографии, сказали, ты посмотри, это же его жена. Ну, мы, конечно, смеялись. Что не так? Паблик-арт в Москве весь производится абсолютно бессистемно, хаотично. Людьми последние несколько лет делают росписи 2-3 организации, аффилированные с госорганами и чиновниками. И система непрозрачна абсолютно, как вообще можно наносить изображение на стену в Москве. Вот недавно Московская дума приняла какое-то на рассмотрение закон, что эта сфера будет урегулирована, но до сих пор ничего не ясно. И там есть такие строки, что... Ну, какое-то согласование, что все проходит по процедуре, установленной где-то там, но эту процедуру никто никогда не видел, она не описана, совершенно непонятно, как это все может быть, непонятно, кто дает, утверждает вообще все эти работы, и, в общем, мы имеем то, что мы имеем, жену хозяина на доме.
Насколько я понимаю, и сам Пантелеев в свое время становился, если можно так выразиться, жертвой репрессий со стороны властей, когда граффити проекта «Лучший город Земли», который он курировал, закрашивались граффитями движения «Сеть» патриотического содержания. То есть,
ему, в общем, чего он жертва? Понимаете, человек делает свой бизнес. Mm-hmm. Это бизнес. Он делает бизнес в сфере монументальной росписи. Они зарабатывают прекрасные деньги. У них все отлично. Они выполняют там несколько десятков работ в год. Все эти работы носят содержание или это военно-патриотическое сообщество, или что-то очень патриотическое, или вот можно жену нарисовать к футболу. Ну, просто это был такой очень милый... На самом деле, это милая работа, потому что, ну, вот Ваня Пантелеев поделился самым лучшим, что у него есть, своей женой.
Они давно работают с московскими властями? В смысле, получают бюджетные деньги на создание этих работ?
Ну, да. Сколько уже это происходит? Ну, вот все началось, чтобы вы понимали, вот вообще эта вся история с монументальными росписями. Ваня, кстати, Пантелеев был одним из инициаторов вообще всего этого движения, потому что, я так понимаю, у него был опыт раньше в какой-то комитет по молодежной культуре. Вот такие, знаете, есть структуры. И у него был выход на Собянина, и вот он Собянину мне показал какой-то проект и сказал, давайте разрисуем переходы.
Где-то это при Капкове, по-моему, началось еще, да?
Это вот, ну да, как раз вот это было при Капкове, и как раз там Собянин говорит, да, классно, давай. Все газеты с заголовками нам Собянина разрешили.
Но ведь у него были не только, как вы говорите, вот, не только патриотического содержания.
У него...
Вы
посмотрите, чем занимается Новотек-Арт. Вот откройте их страницу и посмотрите, что они делают последние 2-3 года. Все там будет видно, какими работами они занимаются. И когда вот был Капков и начался фестиваль «Лучший город Земли», была ситуация такая, что в Москве не было никаких монументальных росписей современных, а за один год их стало 120. Это огромный гигантский объем. На следующий год была вторая, еще раз этот фестиваль. И вот Ваня Пантелеев тоже в нем участвовал, как один из, подрядчиков. И дальше Ваня просто оккупировал всю эту территорию. У сети есть свои какие-то там, но есть еще такой человек Дягилев, который еще более циничный даже, чем Ваня Пантелеев, которые шарашат только одни патриотические штуки. Да, и просто я хочу сказать только о том, что в Москве все происходит только как бизнес. Это не имеет отношения ни к искусству, ни вообще к чему. Это имеет отношение только к пропаганде и тому, где лежат бюджеты. Потому что нет ни системы создания искусства в городе, ни какой-то политики на этот счет. Неизвестно, кто это одобряет. У нас есть, оказывается, Совет по монументальному искусству в Москве. Вот недавно я про это узнала. Но на повестке дня есть только памятники Калашникову и прочим другим деятелям. Но эта сфера полностью не урегулирована. И то, что в конце концов это превратилось в патриотические росписи и рекламу, потому что реклама, как вы знаете, брандмауэры, растяжки были запрещены в Москве еще много лет назад. И благодаря завоевке закона вот стали рисовать на стене краской рекламу, и это почему-то у нас называется граффити и стрит-арт.
А это... были же муралы вполне талантливые и хорошие с художественной точки зрения. И людям нравились тот же Брандмауэр с штурмовиками из «Звездных войн», там Мандельштам, да много их было, насколько я помню, да? И вот как они смогли во всех этих условиях вообще появиться? Как эти художники смогли получить разрешение на эти работы, если как вы
говорите? Это был фестиваль «Лучший город Земли» сначала. Это было вот 2 года буквально, когда было создано много разных работ. И это был 2013-2014 год.
Ну, под кураторством того же Пантелеева, насколько я понимаю. Нет?
Частично Пантелеева, да. Сабина Чагина была куратором вообще этого фестиваля. Пантелеев часть делал. Потом Пантелеев продолжал делать фестиваль МОД, но только благодаря тому, что у него были вот эти вот налаженные связи по согласованию фасадов всех.
Говорила эксперт Института исследования стрит-арта в Санкт-Петербурге Анна Нестратова. Иван Пантелеев с готовностью отвечает на эти упреки. По его словам, его супруга выступила в качестве модели, чтобы компания могла избежать юридических сложностей, а получить финансовую поддержку московских властей для создания муралов может любой уличный художник. Но у «Новатек Арта» якобы попросту нет конкурентов.
Дело в том, что, в принципе, вообще, когда художники там работают с такими большими форматами, и мы имеем опыт там работы с крупнейшими там звездами, там, и они всегда делают фотографии того, что будет делано. То есть, на самом деле, история данного изображения – это не история моей жены. Это, на самом деле, история о том, что у иностранных граждан есть стереотип, что русские люди неприветливые, не улыбаются и так далее. То есть, мы, на самом деле, данной работы хотели показать, что мы доброжелательная и гостеприимная страна. И, соответственно, один из символов там России – это там русская белокурая девушка, которая приглашает зарубежных гостей в нашу страну. Соответственно, мы искали такую вот модель, потому что выдумать из головы какую-то абстрактную девушку невозможно. Нам нужна была некая модель, которую можно было взять как прототип этой работы. Думали нарисовать Лопыреву Викторию, или какие-то фотографии из интернета, которые СМИ публикуют, наши девушки, которые болеют на стадионах. Но потом выяснилось, что могут быть определенные юридические сложности, да, если человек не захочет, чтобы рисовали, и, в общем, это все могло бы там затянуться. Поэтому художники приняли рисовать знакомую девушку, Дарью, она очень подходит по типажу, соответственно, такой распространенный прием, когда художник просит своих знакомых, как, например, Мартин Рон, который рисовал тоже в рамках нашего фестиваля мальчика, который выбрасывает мяч, да, из-за головы. Он тоже взял своего знакомого мальчика и сфотографировал его, и, соответственно, на основе этих фотографий нанес работу. То есть, на самом деле, то, как это все сейчас СМИ пытаются преподнести, это весьма странно, потому что это, в общем, не картина не про Дарью Пантелееву, это картина про Россию, про то, что мы хозяйка чемпионата мира, и мы, в общем, все флаги приглашаем к нам в гости.
Этот мурал проходил какое-то согласование у московских властей, его одобряли какие-то чиновники, какая-нибудь комиссия, что-то в этом роде?
Это фестиваль стрит-арта, который мы проводим, он авторский фестиваль на тему чемпионата мира. Соответственно, эскизы согласовываются с собственниками зданий.
То есть этот эскиз тоже согласовывался с собственником здания, а кто в качестве собственника в данном случае выступал?
В данном случае это жилой дом, поэтому это было согласовано с жителями.
Если судить по сайтам госзакупок, то вы действительно давно и часто выигрываете конкурсы на создание подобных муралов и другого стрит-арта, и вас вот упрекают в том, что вы и еще несколько компаний фактически монополизировали этот рынок, и что власти сотрудничают только с вами, чужакам на нем места нету. Что вы на эти обвинения можете ответить?
Вообще, я в 2010 году, когда я стал заниматься граффити, если честно, граффити было синоним слова вандализм. Никому это было неинтересно и не нужно. Я потратил огромное количество энергии и времени для того, чтобы убедить власть о том, что это явление, оно полезное, оно важное, оно нужное и интересное. И мы с 2011 года сделали более 1000 работ. Майя Плесецкая на Большой Дмитровке, кстати, частично мы финансировали ее тоже самостоятельно, сделали большой проект «Наследие», посвященный деятелям русского искусства начала 20 века. Мы попали в Книгу рекордов Гиннесса России за самый большой граффити. Мы проводили первый форум международный по граффити, первую всероссийскую премию по стрит-арту проводили. Приглашали спикеров не только со всей России, со всего мира. То есть мы на самом деле проводили огромную работу. Я не знаю, кто еще в России или в мире может по количеству вложенной энергии, вложенных сил и по количеству проектов реализованных, кто с нами может, соревноваться. И все то, что мы сделали, это только сделано, собственными усилиями, трудом. И мы абсолютно Ну, если вы говорите про какие-то конкурсы, то что далеко не во всех тех тендерах мы побеждали, даже мы на самом деле побеждали в меньшинстве. Но, в принципе, если говорить, что мы работаем в проекте, у нас конкурентный рынок, у нас в России конкуренция, и, в принципе, никто не мешает другим участникам выходить с идеями, побеждать, делать крутые проекты, доказывать самим свою состоятельность.
Уверен глава компании «Новатек Арт» Иван Пантелеев. Жители дома в Жулебине, на котором появилось изображение его супруги, ничего не имеют против появления такого мурала на стене здания. Об этом один из них рассказал корреспонденту «Радио Свобода».
Ну, я отношусь позитивно к тому, что нанесли такой жизнерадостный рисунок на наш дом. Вот, все-таки это старание, внесение какой-то позитивной визуальной информатики. Ничего неприличного я не вижу здесь.
Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. После недавних акций протеста в Тбилиси правительство Грузии повысило зарплату полицейским на 250 лари в месяц. Это более $100, то есть сразу на 25%. Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял решение о повышении окладов полицейским сразу после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал удвоить им зарплату в случае возвращения в страну. Наблюдатели считают, что правящая сейчас партия «Грузинская мечта» и ее главный оппонент пытаются заручиться поддержкой силовых структур в преддверии президентских выборов, намеченных в Грузии на осень. Впрочем, среди грузинских экспертов и политиков нет единого мнения о том, хватит ли у Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение ресурсов» для победы на выборах или организации новой революции РОС в Грузии. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Грузинские политики уходят на летние каникулы с предвкушением бурной осени, когда в стране состоятся очередные президентские выборы. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обещал, обратившись к народу в эфире оппозиционной телекомпании «Рустави-2», что обязательно вернется уже в октябре и заставит платить по счетам, это цитата, фактического руководителя страны, миллиардера Бидзину Иванишвили, которого он называет не иначе, как российским олигархом, выполняющим все приказы Владимира Путина. Конец цитаты. Но насколько реально возвращение в грузинскую политику деятеля, приговоренного в общей сложности к 9 годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий? Причем Саакашвили потерял даже грузинское гражданство, вступив в гражданство Украины. Глава коалиции неправительственных организаций «За европейскую Грузию» Кэти Габиани заявила в интервью «Радио Свобода», что большинство грузинского народа, по ее мнению, поддерживает Саакашвили, поскольку только он сможет решить проблемы, накопившиеся за 6 лет правления партии Иванишвили «Грузинская мечта».
Нам приходится все время общаться с людьми, не только в Тбилиси, но и в разных уголках страны. И единственная надежда, которая у людей здесь осталась, это Миша.
А как вы это объясните? Почему народ соскучился вновь по Саакашвили? Как
просто
вы думаете?
У народа сейчас просто невыносимая ситуация во всех планах. Первый план – это экономика. Вы представляете, такие цены в магазинах, что люди просто не могут вот покупать помидоры, которые в Грузии были самые дешевые. То есть сейчас стоят в 3 раза, 4 раза больше, чем они обычно стоят в это время. Очень сильно подорожали медикаменты.
То есть вы считаете, что экономические проблемы – это главное?
Это главное, конечно, конечно. Потом, что преступность страшная. Здесь просто вот людей убивают. Вы знаете, мы это видели, мы это прошли в 90-х годах, это просто было страшно. Сейчас наркотики здесь продаются просто на каждом углу.
И по вашей информации, Кэти, народ верит, что именно Саакашвили сможет повернуть эти негативные процессы вспять?
Саакашвили показал результаты в течение первого периода своего правления, и я очень надеюсь на то, что он вернется, потому что только единственный человек, который сможет сейчас, на самом деле, у кого есть доверие населения, несмотря на то, что у него были очень большие ошибки, в главном он всегда был прав. И если у него были ошибки, то эти ошибки будут прощены.
Уверена Кэти Габиани. На ту же тему я беседовал с бывшим главой госканцелярии Грузии Петром Мамрадзе, который лично хорошо знает Михаила Саакашвили. Петр, как вы думаете, насколько реально возвращение Михаила Саакашвили в грузинскую политику?
Я считаю, что это совершенно нереально на данном этапе, потому что реальной поддержки у него нет. Более того, если, не дай бог, скажем, Грузии начнется дестабилизация, какой-то, скажем, социальной проблемы или финансы и так далее. То есть в том случае я не вижу пути возвращения Саакашвили. Фигура такая, знаете, отработанная, уже отработанный парт, очень плохой репутации. Может появиться другой популист, демагог, может даже похлеще, чем Саакашвили, но сам Саакашвили вернуться не может.
А власти Грузии его боятся или, скажем так, опасаются?
Я отнюдь не исключаю, что кое-кто побаивается. Мы же помним заявление о том, что Саакашвили, ведь это говорил член коалиции «Мечта», гораздо популярнее в мире, чем вся Грузия вместе взятая. И даже дело нельзя открывать на него уголовное.
Петре, а чем вы объясните тот факт, что против Михаила Саакашвили уже вынесен второй приговор, еще два уголовных дела находятся в суде, при этом бывший президент свободно разъезжает по миру, бывает в США, в Европе. Это определенный ресурс поддержки со стороны Запада, ведь так?
Да, и это все объясняется то ли крайне неумелыми действиями наших властей и, так сказать, неэнергичными, непринципиальными, то ли, так сказать, действительно не хотят идти на обострение, потому что думают, что ничего не получится.
Но самое главное, Петре, что нет полной уверенности, что грузинские власти требуют его экстрадиции.
В том-то и дело. Нельзя же это расследовать, это же бросит тень на всю Грузию. Я поэтому полный раз говорил, что, видимо, для кое-кого из мечты Саакашвили и Грузия – это одно и то же.
А вы считаете, что энергии у Михаила Саакашвили и хотя бы несколько тысяч пассионариев не хватит для того, чтобы разогреть ситуацию в преддверии президентских выборов, как он обещает или угрожает?
Нет, совершенно не хватит.
Подчеркнул Петре Мамрадзе. То, что отношение к Михаилу Саакашвили вовсе не однозначное, в беседе со мной подтвердил и политолог Торнике Шарашенидзе.
А Торника, у нас к вам такой вопрос. Были сенсационные заявления Михаила Саакашвили. Он намекнул, что может вернуться в Грузию, что народ его любит. Вот он так именно и сказал в последнем интервью. Мой народ любит меня. Как вы думаете, народ действительно любит Саакашвили? Народ поддержит его возвращение осенью?
Есть такие, которые его любят, а есть такие, которые его недолюбливают, мягко говоря. Так что не так все просто, конечно.
Но вот потенциал тех, кто любит его, кто его поддерживает, он достаточен для того, чтобы организовать новую революцию? По сути, Михаил Саакашвили об этом говорит прямо.
Не то, что революцию, протест устроить можно, но насколько это хватит, чтобы устроить революцию, я сомневаюсь, честно говоря. Я что заметил лично, мое личное наблюдение во время последних выступлений протестных, что люди очень боялись беспорядка. Так что беспорядка, я думаю, что не поддержат большинство населения.
Торнике, вы, наверное, заметили, что сразу после акции протеста в Тбилиси власти решили повысить зарплату полицейским. И именно в эти дни, кстати, Михаил Саакашвили обещал полицейским в ходе прямого включения на Руставе-2 удвоить зарплату. Как вы думаете, это не похоже на то, что власти и оппозиция борются за сердца полицейских, за их поддержку в ходе будущих событий осенних?
Да, почему нет, конечно, совершенно логично.
Считает политолог. Бывший однопартиец Михаила Саакашвили, ныне один из лидеров второй по влиянию оппозиционной партии «Европейская Грузия», Давид Дарчиашвили, называет несправедливыми и надуманными уголовные дела против экс-президента.
Я поддерживаю, чтобы ему дали гражданство, и что у него была бы возможность участия в политической жизни. Что касается уголовного преследования, я абсолютно уверен, что здесь, в Грузии, объективного расследования, как было, что было, не было ли чего-то криминального в его действиях, этого достичь невозможно в нынешних условиях. Но я не исключаю, что некоторые вопросы резонируют до сих пор, то какие-то вещи на уровне международной экспертизы могли бы быть как-то выяснены. Но не нынешними властями, которые следственные органы используют как политические рычаги.
А, Давид, вы очень хорошо знаете Михаила Саакашвили. Вы были его однопартийцем. В последнем интервью он заявил, что уже осенью в Грузии поменяется власть в ходе или после президентских выборов, и намекнул, что он может вернуться. Вот насколько это реально, на ваш взгляд?
То, что в стране есть серьезные признаки политического кризиса, это для меня однозначно. Но происходит ли абсолютно окончательное изменение этой осенью или какой осенью, Я тут имею свои сомнения. Я не знаю, я не могу предугадывать события. Надо продолжать политическую борьбу в рамках закона для изменения реальной демократизации общественных и политических структур. А что и когда произойдет, это уж история покажет.
Ваши однопартийцы неоднократно писали, что Михаил Саакашвили просто может взять авиабилет и вернуться в страну. И сесть в тюрьму, может быть, и так далее. Вы бы поддержали его решение в таком случае? Вы бы потребовали уже здесь, в Грузии, его освобождение?
Вы знаете, это ему решать. И также и его партии решать. Все, что касается остального личностного вопроса, морального вопроса, то, конечно, я против того, чтобы против Саакашвили происходили политические гонения.
Заявил Давид Дарчиашвили. Действующий президент Георгий Маргвелашвили ответил категорическим отказом на просьбу о возвращении экс-президенту грузинского гражданства. Он также отверг возможность его помилования. Таким образом, вернуться в грузинскую политику бывший президент даже чисто теоретически может лишь в процессе новой революции. Скажем так, революции Рост-2. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в аннексированном России Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей по делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против активиста было возбуждено из-за заявления начальника СИЗО Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух его избил. Балух заявляет, что Ткаченко сам напал на него. Прокуратура требовала приговорить Балуха к 4 годам лишения свободы, а с учетом первого уголовного дела к 6. Украинский активист продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта. Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ. Они утверждали, что нашли у него в доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух считает, что его преследуют за то, что он вывесил во дворе своего дома украинский флаг. Отравление 2 британских подданных в Эймсбери под Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», скорее всего, не было результатом целенаправленного покушения на них. Об этом заявил заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес. Уоллес призвал Россию дать ответы на вопросы о деле Скрипалей, которых от нее добивается Британия. По его словам, это может пролить свет на то, что случилось в Эймсбери, и обеспечит безопасность жителей Солсбери и окрестностей. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в марте этого года, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд «Новичок». Россия эти обвинения отвергает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве встревожены новым инцидентом с «Новичком». В администрации президента России создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе. Об этом газете «Ведомости» рассказали несколько близких к Кремлю источников. Один из них уточнил, что штаб работает уже около 2 недель, но отказался сказать, кто в него входит. При этом, по словам собеседника «Ведомостей», речь идет не о штабе, а об обычной проектной работе. Ранее «Ведомости» писали, что руководство партии «Единая Россия» на закрытом заседании пыталось объяснить, что, цитата, «как ни неприятна пенсионная реформа, ее придется проводить». Однако предложенное объяснение, что повышение пенсионного возраста приведет к росту размеров пенсий, не устраивает представителей региональных отделений «Единой России». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И с темой предстоящей пенсионной реформы связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Скорректирует ли Владимир Путин планы повысить пенсионный возраст? Такой вопрос задавала прохожим на улицах российской столицы Елена Поляковская.
Скорректирует ли Владимир Путин план повысить пенсионный возраст?
У меня нет аргументов, которые я могу привести, но мне кажется, ничего не поменяется. Будут другие сферы, где президент сможет отличиться и рейтинг сможет снова подняться вверх. Но мне кажется, вот именно в этой сфере останется неизменно все в ближайшее время.
Я думаю, да. Если уже такие, как говорится, слухи в народе пошли, то, наверное, скорее всего, так и будет. Привыкли верить президенту.
Скорее всего, та реформа, которая сейчас планируется по повышению, она просто войдет в силу, и ситуация дальше будет только хуже и хуже с годами. Есть другие инструменты для поднятия рейтинга среди электората, и я думаю, на пенсию он фокусироваться не будет для этого.
Ну, он скорректирует бензином или чем-нибудь. Там маленечко даст и скажет, вот какой хороший Путин. А пенсии, ну, сбавит. Ну, на 3 года подымет сначала, а потом... И все будут счастливы. Мы, допустим, на севере, ну, достаточно нам, не знаю, как работать там выше до 60 лет. Мы и так там не видим белого света.
Я думаю, что скорректируют. Мне кажется, то, что есть, отменят этот весь закон, не будет повышения пенсионного. Я думаю, что президент не был против, но он дал разработать систему. Может быть, неправильно полностью разработали систему? Я согласен. Ну, в курсе, что был, может быть, да, в курсе. А будет ли этот приказ, указ подписан? Я думаю, что не будет указ подписан.
Ну, я думаю, что просто так ничего в правительстве не принимается. Я думаю, что, вероятнее всего, этот закон так и вступит в силу. Относительно этого закона, безусловно, да, он потерял в рейтинге, но я не думаю, что этот закон не вступит в силу. Он, безусловно, имеет место быть, и он, вероятнее всего, будет.
Ну, он достаточно умный и самодостаточный человек, я не могу сказать. Я думаю, что, наверное, как-то, может быть, и скорректирует. Но я не могу сказать за Путина.
Ну, как-то очень, если да, то очень незаметно, несущественно. Ну, потому что, чтобы реально повысить пенсии, выплатить все пенсии, нужно изменить политику государства, больше брать на социальную сферу. Этого никто не будет делать.
Я думаю, что он ничего не будет корректировать. Я думаю, что как он сейчас в новом состоянии, то есть вот повышение, я думаю, так и будет. Ну, так как пролонгировано, потому что я так думаю, что экономическая ситуация не позволяет ничего, так сказать, изменять. Мне так кажется.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, скорректирует ли Владимир Путин планы повысить пенсионный возраст в России. Опрос провела Елена Поляковская. В эфире программа «Время свободы». В возрасте 92 лет умер режиссер и писатель Клод Ланцман, автор одного из самых известных документальных фильмов о Холокосте – «Шоа». В российском прокате фильм назывался «Катастрофа». Ланцман, еврейские предки которого эмигрировали во Францию из Российской империи, в годы Второй мировой войны был участником движения сопротивления. В последующие десятилетия был публицистом и преподавателем философии, а в 70-е годы прошлого века занялся документальным кино. Фильм «Шоа» он снимал более 10 лет, на экраны фильм вышел в 1985 году и получил всемирную известность. Фильм идет почти 9 часов и состоит из свидетельств людей, переживших Холокост, а также бывших нацистов. Теме Холокоста посвящен ряд последующих его фильмов о нацистских лагерях смерти. Ланцман продолжал снимать кино до последних лет. В прошлом году он представил на Каннском кинофестивале свой фильм «Напалм». Фильм «Шоа. Катастрофа» был показан в 2012 году в России на телеканале 24 ДОК. Премьере был посвящен выпуск программы «Радио Свобода. Час прессы». Программу вела Анна Качкаева. В разговоре принимали участие режиссеры Вера Кричевская и Виталий Манский.
Мне кажется, что, в общем, это такая безумная дикость в стране, как бы победившей фашизм, никогда не показать это кино. И довольно сложных переговоров с режиссером, ну, потому что, да, у меня там есть определенный бюджет. Этот фильм стоит дороже и выходит за рамки бюджета. Я очень его просила пойти навстречу и все же вот продать нам права телевизионные на этот фильм вот ровно за столько денег, сколько у нас есть. Он мне написал: «Я согласен, потому что русские должны один раз увидеть». И мне тоже кажется, что вот это очень важная фраза. Русские, россияне должны хотя бы один раз увидеть этот фильм. Очень коротко, Клод Ланцман начал снимать этот фильм в 1973 году, закончил в 1985, но вообще он говорит, что этот фильм занял 17 лет его жизни. Потому что до того, как он начал снимать этот фильм, он собирал материалы и долго думал о том, что необходимо, наконец, подойти вообще плотно к теме Холокоста. И это все-таки конец 60-х и ранние 70-е. И надо иметь в виду, что и мировой кинематограф, и литература о Холокосте началась все-таки в середине 70-х, не раньше.
Коротко, это вот, если бы сейчас сказать, это вот все наши с вами ровесники в этом фильме, но только в 70-е годы, от 45 до 50, в этих рамках. Жертвы, палачи, наблюдатели,
свидетели,
подвозящие, подкидывающие, машинисты, работники печей. Это такое спокойное, речитативное, без единого кадра хроники. Это просто разговор со всеми этими выжившими, неубитыми, наблюдавшими, равнодушными, с удовольствием говорящими на камеру, без удовольствия говорящими на камеру. В общем, многоголосная эпопея про то, как люди двигались в ад. Ну, вот так вот, если обобщенно это сказать. Ничего не делая, или равнодушно, или наблюдая, или так далее, так далее. Виталий, с точки зрения документалистики, куда, как его вписать?
Это? Мне кажется, эта картина с буквально первых минут, ну, по крайней мере, с первых там 20-30 минут настолько тебя всасывает, что дальше просто невозможно от нее отключиться. И я знаю, мы же ее показывали на Ардокфесте, реально в кинозале 9,5 часов, при том, что зал был набит до отказа, и кому-то приходилось там делить одно посадочное место на двоих, то есть вы понимаете степень некомфортности просмотра, там проблемы с вентиляцией, ну, это, ну в общем, чтобы вы понимали, это не квартира, удобное кресло. И люди отсмотрели эту картину до конца, и стояла очередь желающих, которые не смогли попасть в зал. И если кто-то выходил там на четвертом часу фильма там, по каким-то обстоятельствам, тут же это место занимали люди, стоящие в очереди. Если у человека есть такое понятие, ну, если у него есть такие инструментарии, как совесть, как чувство сострадания, как разум, ну, вообще вот составляющие человеческого, эта картина не может этого человека уже не может не тронуть, потому что она говорит не только о истории, даже не столько о истории, а абсолютно права Оля. Эта картина столь актуальна, что отрыв берет. Просто, при том слово «просто» я хотел применить к способу производства этого фильма.
В отношении этого фильма вообще слова убогие, ими не,
нет,
они не работают.
Она действительно, здесь Ланцман отказался от своих художнических амбиций и совершенно просто предъявил в течение вот того времени, о котором мы говорим, человеческие истории, человеческие судьбы, человеческие эмоции, человеческие подлости, в том числе, которые мы наблюдаем в развитии. То есть мы видим, как персонажи вскрываются, как сначала они врут, лукавят, потом врут, а потом, так сказать, начинают говорить правду, которая просто ошарашивает. И вот это развитие, в этом вообще сила документального кино, когда ты видишь некое реальное развитие событий. Не пересказ их, а вот, и вот здесь эти развития событий в воспоминаниях людей, в их свидетельствах, это один из самых сильных вообще документальных экспериментов 20 века. Ланцман, когда приезжал, он рассказывал о показе, ведь картина много раз показывалась во Франции, и вот последний показ был ночью на канале ТФ5 с, по-моему, 10 вечера до 5 утра. Так вот, в 5 утра, там более четко работают все эти, так сказать, счетчики, в 5 утра во Франции эту картину смотрело 250 тысяч человек.
Речь идет о тех лагерях, в которых действовали газовые камеры. Да. Хелма, где первые газовые опыты начались в зимой 41-го года. В Треблинке, где они очень сильно, так сказать, развились в 42-м году. Освенцим и Собибор. Это четыре ключевых лагеря. Но это только те лагеря, где не было ни заводов, никакого производства. Это были лагеря только по уничтожению евреев. И в Освенциме же было несколько лагерей. И вот когда мы говорим про этот Освенцим, мы говорим про тот Освенцим, о котором не знал другой Освенцим, где были фабрики, заводы, заключенные в другом Освенциме, которые работали, они ничего не знали о том, что происходит буквально рядом. Мы говорим только про тот Освенцим, где только работал крематорий, и все. Ланцман очень как-то достаточно, вы знаете, такими простыми словами расспрашивает о технологиях. Режиссер разговаривает с одним из сотрудников, немцем, с одним из сотрудников Треблинки. И совершенно спокойно, знаете, вот без надрыва. Вообще весь фильм без надрыва. Вообще иногда кажется, что вот вообще непонятно, о чем они говорят, потому что в этом нет никакого пафоса. В этом есть как бы довольно спокойный по интонации разговорник,
которое движется к смерти.
А вот к февралю 42-го года вы вышли на какую производительность? Он говорит, ну вот как раз к февралю 42-го привезли новые печи, новое оборудование, и мы вышли на производительность 3000 трупов за 2 часа. И нас очень хвалили, но этой производительности было недостаточно. Именно поэтому комиссия, которая за нами наблюдала, за производительностью труда, она составила некий такой репорт с новыми техническими требованиями. И мы в этих технических требованиях, там, например, он рассказывает... Необходимо, чтобы в этих камерах обязательно был свет. А почему свет? Потому что, когда есть свет, груз не перемещается к двери. Потому что если груз перемещается к двери, то качество сжигания там плохое,
ну,
и так далее.
Ну, то, что там с машиной, которая квадратный метр.
И еще надо сказать, что все эти лагеря были на территории Польши. И мы практически весь фильм, львиную долю фильма находимся ровно на территории этих самых лагерей. В тех самых деревнях, городах.
Которые очень похожи на среднерусские или такие южные местечки еврейские. Очень похожи со ставнями, с крыльцом, с улочками.
Очень похожи.
А есть, да, такие вот леса, такая спокойная... сосны покачивающиеся, да, и вот на этом фоне рассказывают...
Я не могу понять, как эти люди соглашались, включая евреев, рассказывать на камеру. Может быть, вам Ланцман Виталий что-то рассказывал про это? Я не понимаю, как он смог с ними договориться, потому что вообще больше здесь как бы евреи не являются главными героями этого фильма вообще. Их несколько таких... стержневых персонажей.
Выживших. Из 400 тысяч, например, двое.
Но надо тоже понимать, что это не просто евреи, которые выжили. Это евреи, которые работали которые работали в зондеркомандах. Это евреи, которые сжигали там,
делали
тела.
Костную муку,
да.
Как они рассказывают.
То есть, в принципе...
Которого стреляли в голову. Самый первый герой, ему было 30,5 лет, его застрелили.
Да,
Просто он выжил.
Выжил.
И
как Харон по реке.
Сразу после этого фильма появилась такая очень известная книга Према Леви, которая рассказывает про психологию как раз узников Освенцима. И он, конечно, говорит и делает вывод, что вот все те немногие выжившие, они, конечно, работали все равно с немцами. То есть это были... Он говорит о том, что очень специфическим людям, евреям удалось выжить. И как Ланцман договаривается с ними... А таких интервью я не понимаю. Для меня это загадка.
Ну, так же, как он умудряется с всеми этими оберштурмбанфюрерами разговаривать так спокойно. Это тоже же отдельная
история. И с жителями Польши, и я тоже не понимаю. Они понимают, что они говорят как минимум с евреем. Я не до конца понимаю. Они... понимают, что он еврей, а не французский режиссер, когда они говорят, в принципе, мы, конечно, не очень довольны, что их уничтожили, но мы не хотели с ними жить, потому что от них пахло, они тут кожу обрабатывали. Вот это нам не очень нравилось, а еврейки пользовались большим спросом у наших польских мужиков, и вот и хорошо, что их нет. И вот я не понимаю, они это говорят... Они понимают, что они как минимум говорят это еврею. В общем, для меня...
А мне вообще дело не в евреи. Вот я не знаю, как Виталий, вот как он достигает этого эффекта, когда на той же площади у костела выходящая группа людей с радостью, с какой-то даже такой вот удовольствием рассказывает, как это было, как
я
вот их сюда сгоняли.
Да,
вот в этот костёл.
Это библейская сцена.
Да, абсолютно.
Это абсолютно библейская сцена.
И пастор, который хранит эти чемоданы со всем этим золотом и вещичками и так далее. И стоит в этой толпе этот...
Единственный выживший из этого, из Хелма.
Как он это добивает? Вроде ничего не делает.
Картина снималась 17 лет.
И для того, чтобы получить то или иное интервью, там не было ни одного интервью, когда он приезжал просто вот «Здрасте, давайте поговорим». Это всегда с каждым героем фильма у него была предыстория. Предыстория, когда человек входит в то состояние, когда он способен говорить открыто. Это вообще разница телевидения и документального кино, когда документалист живет в пространстве своих героев. И телевизионщик, который приезжает к своему герою на четко выверенное, так сказать, время, приезжает и уезжает. Это разный способ существования, разный способ доверительности. И здесь просто эти люди, даже эпизод, я не знаю там детально, как снимался эпизод на площади, но я вас уверяю, что он с этими людьми уже работал, он уже был с
они
ними.
Они абсолютно к нему, конечно,
да, это может быть какая-то там, я не знаю, 20-я их встреча. Вот когда говорит, они к нему выходят уже как к знакомому человеку.
Он сказал, что исходников у него 350 часов.
Учитывая, что снималось на пленку, это огромное количество. Да, ведь нужно понимать, что это все снималось в 85-м году на пленку. Еще не было цифровой технологии, когда ты включаешь камеру и выключаешь в конце рабочего дня. Это пленка, которая там доллар-метр, ну так, старый такой киношный
термин. Нет, и потом у него очевиден прием этот, когда он специально переводит и оставляет нам этот воздух многоязычной Европы.
Абсолютно.
Переводит туда и обратно, успевает трансфокатором взять этот крупный план.
В этом магическая сила фильма. Угу. Именно эти обстоятельства нас дополнительно всасывают в картину. Когда у тебя есть этот воздух, у тебя есть место для собственной рефлексии. Почему я и говорю, что эту картину нужно смотреть в ее полном объеме.
Фильм Клода Ланцмана «Шоа» обсуждали Анна Качкаева, Вера Кричевская и Виталий Манский. Клод Ланцман скончался во Франции в возрасте 92 лет. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Нотные рукописи». О выставке в Нью-Йоркской библиотеке Моргана нотных рукописей из коллекции Пауля Захера Александр Геннис беседует с музыковедом Соломоном Волковым. Первый эфир состоялся 9 июля 1998 года.
Соломон, прежде чего скажите нам вот что. В чем ценность партитуры? Что она может рассказать такого, о чем не говорит музыка? Как она может проболтаться?
Ну, партитура, цена музыкального произведения точно та же, как цена рукопись произведения литературного. Конечно, существуют изданные ноты, как существуют изданные книги. Но когда специалисты хотят узнать, что в действительности хотел автор, что он в действительности имел в виду, то они всегда будут обращаться к партитуре, точно так же, как литературоведы всегда будут обращаться к рукописи для того, чтобы глубже и точнее понять и узнать намерения автора. Это текстология.
Соломон, какой экспонат на вас произвел самое большое впечатление?
Знаете, на меня очень многое там произвело такое как бы ностальгическое впечатление, потому что я когда прогуливался, то как минимум десяток вот композиторов из тех, чьи произведения там выставили, я так или иначе знал. И некоторые из них, слава богу, еще живы-здоровы, а некоторые уже к величайшему грусти мои умерли. И вот ты прогуливаешься и как-то опять сталкиваешься с этими людьми, и больно, и приятно. Приятно увидеть их рукописи, и приятно, что люди смотрят на эти рукописи, и приятно, что эти произведения стали классическими. Да? И одновременно грустно, что этих людей уже нет, и с ними никогда нельзя будет поговорить.
В музыке, как и в литературе, существуют скрытые цитаты, которые не так-то просто определить, не так-то просто открыть. Помогает ли партитура сделать такие вот музыковедческие открытия?
Конечно, помогает, и на этом пути открытия могут быть самые неожиданные. И небольшое открытие такого рода было сделано не мной, а моей женой Марьяной, которая со мной вместе пришла на эту выставку. И здесь. А история эта уже касается наших современников, и она очень интригующая. В Ленинграде живет замечательный композитор Галина Ивановна Уствольская. Ей на будущий год будет исполниться 80 лет. Она вообще очень человек эксцентричный, замкнутый, скрытный, очень трудно с ней поговорить, и, ну, на самом деле, действительно, вот настоящий петербургский эксцентр. Когда-то, естественно, она была юной, красивой, она, наверное, и сейчас красива, но уже другой красотой, а вот тогда в нее был влюблен тоже, так сказать, еще не старый, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Шостакович был в Уствольскую безумно влюблен, сделал ей предложение, но она замуж за него выходить отказалась. Ну, чувство он к ней сохранил глубокое и горячее, насколько можно понять, всю жизнь. И вот как раз доказательство этому чувству Марьяна и обнаружила на этой выставке. Очевидно, архив Уствольской находится сейчас в Базеле, в собрании Павла Захара. И на этой выставке, в частности, была показана рукопись Уствольской. Вот это самое трио для кларнета, скрипки и фортепиано, о котором я сказал. И рядом выставлена была копия рукописи другой, уже Шостаковича, пятый квартет, который он написал позднее, и в котором он использует тему Уствольской из этого трио. И Марьяна вдруг вспомнила, что нечто похожее она слышала в другом, гораздо более позднем сочинении Шостаковича, а именно в его вокальном цикле на слова Микеланджело. Это опус, который он буквально за год до смерти написал, то есть уже совсем не молодым человеком. И, воротясь домой, взяла ноты, взяла записи и убедилась в том, что действительно вот в этом сочинении, в вокальном цикле на слова Микеланджело, Шостакович вновь, во второй раз, уже на склоне лет, вернулся к этой самой теме Уствольской и вновь ее использовал. То есть солист бас в номере под названием «Ночь», в котором комментируется известное произведение Микеланджело из «На надгробии Медичи». И известен этот обмен между другом Микеланджело стихотворцем. Первое четверостишие принадлежит этому другу. И ответ стихотворный Микеланджело. Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели его услышали.
«Вот эта ночь, что так спокойно спит, перед тобою ангела создания. Она из камня, но в ней есть дыхание. Лишь разбуди, она заговорит. Мне сладко спать, а пуще камнем быть, когда кругом позоры преступления. Не чувствовать, не видеть облегчения. Умолкнешь, друг, к чему меня будить?»
Соломон, это стихи Микеланджело в переводе Ефроса. Но эти же стихи, как я помню, переводил Вознесенский, не так ли?
Вознесенский их перевел специально по заказу самого Шостаковича. И вышла довольно драматическая история, кстати. Потому что Шостакович начал уже писать и решил, что, в общем, перевод Ефроса ему не очень подходит. Заказал Вознесенскому новый перевод. Но когда Вознесенский принес свой вариант, то у Шостаковича уже вот настолько слились музыка и текст. Мы говорили о связи музыки с речью, что Шостакович уже не видел, как он может эту же музыку перенести на новый, совершенно другой перевод Вознесенского. И Шостакович по этому поводу страшно переживал, несколько ночей не спал. Он не знал, как он скажет Вознесенскому, что его работа ему не подошла. Наконец он решился. Вознесенский, конечно, использовал этот перевод много раз, распечатал его тогда же в иностранной литературе, включал потом во все свои последующие собрания сочинений. Но, во всяком случае, стать автором произведения, которое озвучил Шостакович, ему, увы, не удалось. Но пикантная ситуация с этим произведением Шостаковича в следующем. Весь цикл посвящен жене Шостаковича, Ирине Антоновне Шостакович. Но внутри этого цикла, вот это произведение «Ночь», этот номер, совершенно очевидным образом посвящен совершенно другой женщине, Уствольской, в которую, как мы теперь понимаем, Шостакович был влюблен, и эту влюбленность, эту любовь свою пронес через всю жизнь. И таким образом он просигнализировал о своей любви вот Уствольской как бы лично, а сейчас уже на долю музыковедов, на долю исследователей остается расшифровать эти намеки, эти переклички. И вот в поисках вот в таких вот увлекательных помогают и выставки, вроде той, о которой мы сейчас говорили. На этой выставке мы увидели, каким извилистым путем может пройти композитор, показывая, сигнализируя о своей любви к какому-то человеку. Произведение это называется «Ночь», и исполняет его певец, немецкий певец Фишер Дискал.
душу разбуди.
С музыковедом Соломоном Волковым о загадках нотных рукописей беседовал Александр Генис. Первый эфир программы «Нотные рукописи» состоялся 9 июля 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 5 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени» – дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.